Наконец, в середине сентября, Йейтеринг не выдержал и нарушил одну из первых заповедей демона, представ прямо перед своими хозяевами. Осень, время года, специально созданное для преисподней. Демоны высших рангов были настроены благодушно. Они милостиво согласились выслушать своего посланца.
«Ну чего тебе?»
— спросил Вельзевул, и при звуке его голоса в резиденции потемнел воздух.
«Этот человек?»
— нерешительно начал Йейтеринг.
«Ну, Пола, ну, я ничего не могу с ним поделать. Мне не удается запугать его, не удается заставить запаниковать или даже просто встревожиться. Повелитель мух, я оказался бессилен и желаю избавиться от моих страданий».
Лицо Вельзевула ненадолго показалось в зеркале над камином.
«Желаешь чего?»
Внешне Вельзевул напоминал что-то среднее между слоном и осой, и Этеринг задрожал.
«Желаю умереть». «Ты не можешь умереть». «Только для этого мира, пожалуйста, только перейти в другое измерение». «Ты не умеешь». «Но я не могу сломить его»,
— простонал Йейтеринг.
«Ты должен сломить его». «Почему?» «Потому что так мы тебе велели».
Велизевул всегда употреблял королевское «мы», хотя не имел на это никакого права.
«Мне нужно хотя бы знать, зачем меня послали в его дом?»
Взмолился Итеринг.
«Кто он?» «Никто! Он ничтожество!»
Его отчаяние показалось Вельзевулу забавным. Он трубно расхохотался.
«Джек Джей Пола, сын прихожанина церкви утраченного спасения, он принадлежит нам». «Но зачем он вам? Он так глуп!» «Его душа была обещана нам, но его мать не передала ее нам, так же, как и свою. Ей удалось провести нас. Она умерла на руках священника и благополучно попала на...»
Последовавшее слово было анафемой. Повелитель мух с трудом заставил себя выговорить его.
«На небо»,
бесконечно печальным голосом докончил Вельзевул.
«На небо?»
Повторил за ним Йейтеринг, тщетно пытаясь вникнуть в значение сказанного.
«Пола должен быть доставлен сюда по воле своего отца. Кроме того, он должен понести наказание за проступок его матери. Никакие мучения недостаточны для семьи, обманувшей нас». «Я устал!»
Умоляюще произнес Сейтеринг и осмелился приблизиться к камину.
«Пожалуйста, прошу вас! Передай нам этого человека»,
— сказал Вельзевул.
«Или окажешься на месте, которое предназначено для него».
Изображение в зеркале взмахнуло черно-желтым хоботом и начало таять.
«Где твоя гордость?»
Донесся до него голос хозяина, когда того уже не было видно.
«Гордость, Йейтеринг, гордость!»
Йейтеринг вернулся в ненавистный ему дом. От расстройства он схватил кота и швырнул в огонь, где тот был немедленно кремирован. О, как бы все было просто, если бы точно так же можно было поступить с человеческой плотью, подумалось ему. Если бы, тогда он заставил бы Пол испытать адские мучения, не покидая этого света. Но Йейтеринг знал законы, недаром столько лет их вдалбливали в него. А первый закон гласил:
«Не смей прикасаться к своей жертве».
В академии учителя не объясняли, почему. Просто заставляли повторять за ними, и все.
«Не смей прикасаться».
И он не смел. И поэтому страдал так же, как и прежде. Проходили дни, а человек не проявлял ни малейших признаков капитуляции. В течение последующих нескольких недель Йейтеринг убил еще двух котов, которых Пола принес на смену своему бесценному Фредди, испепеленному и удобряющему почву под яблоней. Вторая из этих несчастных жертв однажды оказалась утопленной в унитазе. Было приятно видеть выражение лица Пола, когда он расстегнул ширинку и взглянул вниз. Однако удовлетворение от его замешательства было полностью уничтожено тем сосредоточенным и умиротворенным видом, с которым он вытащил из толчка комок мокрого меха. Завернул его в полотенце и, не произнеся ни слова, похоронил в саду. Третий, принесенный Джеком кот, был настолько умен, что с самого начала учуял незримое присутствие демона. Тогда, в середине ноября, Йейтеринг на одну неделю даже ощутил некоторый интерес к жизни, играя в кошки-мышки с Фредди Третьим. Фред был мышкой. Правда, коты не относятся к числу особенно храбрых животных, и их игру едва ли можно было назвать великим или интеллектуальным развлечением, но, во всяком случае, его появление стало хоть какой-то переменой в унылой череде надежд и разочарований. В конце концов, это существо смирилось с присутствием Йейтеринга. Тем не менее, однажды, когда Йейтеринг снова пребывал в скверном настроении, по причине вторичного замужества обнаженной вдовы, оно все-таки вывело демона из терпения. Когти животного постоянно скребли по нейлоновому ковру, царапали обивку дивана и кресел. Демона передергивало от этих звуков. В один прекрасный момент он не выдержал и бросил на кота такой взгляд, что тот разлетелся на мелкие куски, будто проглотил гранату с выдернутой чекой. Эффект был зрелищным. Кошачьи мозги, шерсть, внутренности. Теперь они были повсюду. В тот вечер Пола пришел домой усталым. Он долго стоял на пороге комнаты и сурово разглядывал то, что осталось от его Фредди Третьего. «Проклятые собаки!» — наконец сказал он. «Паршивые, паршивые псы!» В его голосе явно звучала злость, и Йейтеринг чуть не подпрыгнул от радости. Этот человек впервые вышел из себя, его эмоции были написаны на лице. Воспрянув духом и решив закрепить успех, демон заметался по дому. Он хлопал каждой дверью, он смахивал на пол вазы. Он раскачивал люстры. Пол начал соскабливать со стен останки кота. Йейтеринг опрометью слетел вниз по лестнице и в клочья разорвал подушку. Затем поднялся наверх и, обмотавшись простыней, изобразил привидение. Он носился под потолком, хихикал и издавал запахи, неаппетитные для людей. Пол всего лишь похоронил Фредди Третьего рядом с могилой Фредди Второго и прахом Фредди Первого. Потом улегся в постель, без простыни и подушки. Демон тяжело рухнул на пол. Если этого человека только на миг обеспокоило то, что его кот взорвался в обеденной комнате, то как же можно было справиться с ним? Оставалась только одна, последняя возможность. Приближалась Христова месса, и дети Джека должны были навестить лоно семьи. Может быть, они смогли бы убедить ее главу в том, что не все в мире так хорошо и спокойно. Может быть, им удалось бы запустить ногти под толстокожую плоть этого болвана и изнутри подточить его безразличие. Пугаясь собственных надежд, Йейтеринг провел 3 недели декабря вынашивая планы самых изощренных злодейств, на какие только было способно его воображение. Между тем, жизнь Джека Пола текла своим чередом. Казалось, он жил отдельно от ее течения, как автор какого-нибудь романа, наперед знающий описываемые им события и не слишком углубляющийся в них. Некоторые исключения, впрочем, составляли надвигающиеся праздники. Он тщательно прибирал комнаты дочерей, застеливал их постели бельем с ароматной отдушкой, очистил ковер от последних пятнышек кошачьей крови. Он даже водрузил рождественскую ель посреди большой комнаты, увешав зеленую хвою яркими игрушками, гирляндами и